Так, значит, сегодня вещь неожиданная. Неожиданность в том, что в этом мире все имеет свой конец. Я бы не сказал, что мы исчерпали ту тему, но тем не менее мы начнем новую. И называется общее название «Исраил и другие народы». Значит, ясно, что есть различия между евреями и другими народами. С другой стороны, не так уж всем это ясно. Есть группы, которые считают, что все равны. И другие, большинство, в общем, понимают, что есть разница. Но считают, что вот есть разница между китайцами и индусами тоже. Между русскими и украинцами есть разница. Так и между евреями и другими тоже есть разница. Это не Дааторе. Есть разница между евреями и всеми другими народами. Тем, которые считают, что разницы такой принципиальной нет. А как вот между всеми народами есть различия? Как между разными людьми есть различия? Им кажется, что вот есть какие-то причины антисемитизма, надо их устранить, и все будет уже по-другому идти. Мир существует много сотен, тысяч лет, условия менялись, антисемитизм оставался. Здесь что-то более глубокое. Так вот, мы будем пробовать понять, в чем на самом деле это различие. И сегодня мы коснемся денежной стороны вопроса. Концепция, которая будет сегодня излагаться, она не совсем привычна для уха человека, воспитанного в другой системе ценностей. И подобные вещи могут вызывать внутреннее сопротивление, как показывает практика. Человек принимает с готовностью то, к чему он уже привык, а то, что выглядит ему чуждо, кажется неприемлемым. И далеко не всякий найдет в себе внутреннюю силу разобраться действительно в том, что же на самом деле происходит. Очень часто люди принимают Тору, когда она подана как бы как конфетка, да еще в красивой упаковке с фантиком. Ну, пример, скажем, на прошлом занятии говорилось о том, что вот в Суккот во время Бейс-Хамикдаш приносилось 70 карбонот. Как замечательно! Мы заботимся о других народах. Они этого не понимают, но мы это понимаем. Этот пример, когда Тора в красивой, как конфетка, подается на стол в качестве дезерта. На самом деле причина совсем другая, как было объяснено согласно Зоар в тот раз. Мы хотим от них отделаться, чтобы они позволили нам быть наедине с Акодеш Борух. Так вот, значит, те идеи, которые сегодня будут излагаться, они не всем будут приятны для их уха и для их сердца. Тем не менее, будет изучаться Гемора, Гемора Бакама, это Даат Тойра, и дальше у человека есть выбор идти за своими привязанностями или менять свои представления согласно тому, как учит Тойра. Это было предисловие, а сейчас мы уже пустимся в плавание. Начнем издалека. Издалека-то возьмем, значит, хумаш в руки и посмотрим, какой закон здесь описан. Я читаю посылку из хумаш Шмот. Мекей гов шор иш. Если ударит, шор это бык человека, эс шор рейху. Быка ближнего своего, в мейс, и тот умрет. И дальше говорится закон, как надо оплачивать такое денежное повреждение. Ну, вроде никаких подводных течений здесь нет. За исключением того, что есть вот одно слово, которое может насторожить. Я могу написать, например, не слышно писать, раз ушел, я не собираюсь переписывать, хумаш. Но могу прочесть вот так. Мики Игоев, когда ударит, шор, эс-шор, один шор, другого шор, и тот умрет, умейс, надо так-то платить. Содержание от этого не страдает, верно? Все то же самое. Но здесь сказано, ударит шор эс-рэ-эйху, ближнего твоего. Зачем это сказано? Это вопрос. Зачем говорится про ближнего? Так Гемара объясняет, что сказано специально, что если бы случилось не так, а шор еврея поразил шор не ближнего своего, кто не ближний? Акум, представитель другого народа, он не ближний. Тогда закон меняется. Не надо платить. То есть мы видим, здесь сделано различие между повреждением денежным еврея и нееврея. Есть разница. Значит, чем тут различие будет еще более глубоким? Закон таков, что а если будет наоборот? Если шор не еврея забодает шор еврея, тогда он должен платить. Полное неравенство в обе стороны. Если еврейский шор забодает, ну, еврейский не шор, еврея, шор, который принадлежит еврею, забодает шор, который принадлежит акум, не еврею, платить не надо. Если наоборот, бык не еврея забодает шор еврея, тогда уже он должен платить по полному прескуранту.
Это акум должен платить?
Да, это не шор, сам акум. Так. Значит, вот это различие, которое Тора сделала, оно может прийти с не по душе некоторым. И Гемора Баба Кама, значит, говорит, что да, так оно и есть. Не всем это подходит, такой закон. Гемора приводит Брайсу, которая говорит следующее. Тон Рабуна. Уквар шолха малхут ромей. И вот послали царство римлян двух людей, Эйцел, Хахме и Сроэл, к мудрецам еврейским. Для чего они их послали? Чтобы они учили Тойру их, вашу Тойру. По какой-то причине Гемора не говорит, но был такой эпизод в прежние времена, что послали двух людей изучать Тору у мудрецов. Тору, Вишону, Шлоши, они учили раз, другой, третий, то есть досконально учили. Во время отбытия назад, Омрулахам, они сказали Хахумин, эти два человека, мы пунктуально изучали всю Тойру вашу, они говорят вашу,
не свою,
вашу, Вемет, это мат истина, ваша Тора истина. Хуц медвар зе. За исключением одной вещи. Какая вещь? Шатем омрим, что вы говорите, шор шел Исроил, шиногах шор шел кнаани, потур. Если еврейский бык забодает нееврейского быка, платить не надо. Не надо это. А шор кнаани, не еврейский, который забодает шор Исроил, тогда уже платить не надо. Они говорят, здесь есть логическое противоречие. Почему они не согласны здесь? Есть логическое противоречие. Все построено на слове рейху, ближнего твоего. Они говорят так. Если мы принимаем это слово внимание, и оно делает различие между одним шор и другим шор, тогда и в другую сторону он должен, не должен платить. Слово написано, просто рейху и все. В обе стороны должно действовать. А если мы его не принимаем во внимание, тогда еврейский шор должен, хозяин еврейского шора должен платить. Ну, Гемора потом будет отвечать на этот вопрос, в чем на самом деле различие. Но суть в том здесь, это не такая простая брайса, как может показаться на первый взгляд. И здесь подводное течение, которое состоит в следующем. Если человек говорит, с этим законом я не согласен, он неправильный, и объясняет почему. Это одно. Но если человек говорит, вся Тора эмет, что он принял всю Тору, и в каком-то месте не согласился. Это уже что-то странное. Это необычное. Это уже необычное. И я никогда не поверю, что на самом деле этот человек принял всю Тору. Так не бывает. Не может человек принять действительно Тору и с чем-то в Торе быть не согласным. У него может возникнуть вопрос по какой-то части Торы. Это да. Может 10 вопросов возникнуть. Это нормально. Если это не против... Ну, в общем, в определенных рамках. Но не принять, сказать, что это шекер, так не бывает. И о чем это говорит? Человек считает, что все здесь правильно в этой Торе. Ну, по разуму. Если все здесь правильно, если в 99 случаях уже ты убедился, что автор книги говорит правду, это эмет. Дальше не надо иметь много ума, чтобы сообразить, что и в последнем сотом случае он тоже говорит правду. Что так не бывает, что во всем человек прав абсолютно, автор книги прав во всем, а в этом месте он ошибся. Значит, что же побуждает такого человека сказать, а вот этот закон неправильный, не эмет? В разум это не соответствует разуму, это нелогично. Если он включил свой разум, он бы понял, что он ошибается, а не Тойра. Значит, ответ такой. Его природа не пускает принять Тойру. Что мы сказали, что человек, отвергающий один закон Тора, не принимает всю Тору целиком. На самом деле. Может говорить все, что угодно. Но Тору сердцем он не принял. Сердце – это нешама. Природа не пускает. А в каком месте не пускает? Нас Гемора здесь учит как раз этому подводному течению. Там, где указано неравенство. Не случайно приведен именно этот пример. Преграда внутри нееврея принять Тору, может быть, есть другие какие-то причины, но одна из них указана здесь. Внутренний человек не может согласиться с тем, что он ниже. Ну, ладно, это, так сказать... о том, что не так легко принять эту пасук из Хумаш про Шор, про это денежное неравенство. Но теперь будем изучать уже, так сказать, из-за чего, собственно, это возникло. Почему Тора делает такое различие между Шор и Сроил и Шор Аку? Чангемора приводит мнение пророка Хавакук. Ну, пророк – это человек, который что-то ему было показано сверху. Это не его персональное знание. Не его идея о том, как устроен мир. Он здесь пишет, если посмотреть о вещах, которые запредельные, как Акудиш Борух управляет миром, и формулирует один из законов здесь. Закон скрытый, и так люди до него не дойдут. Но пророку дано это было знание. Давайте посмотрим, что ему было открыто. Он по сути говорит следующее. Гемора цитирует только часть пасука. Омат встал, имеется в виду Хакодеш Боруху, встал. Что такое Хакодеш Боруху встал, я не знаю. Загадка. Ясно, что как физический человек встает. С другой стороны, если пророк сказал, что он омат встал, что-то за этим стоит. Дальше читаем. Веумодейт эрец и измерил землю. Ро увидел. Что увидел, тоже не сказано. Что ты увидел? Ваитер Гоим. И позволил другие народы. Что-то с другими народами он позволил. Ну, дальше пасук продолжает. Гемора обрывает в этом месте. И объясняет, что же здесь на самом деле произошло. Гемора обращается к слову Роо. Увидел. Что он увидел? Ответ такой. Шива Мицвот. Шекивла Алейхам Бенейноях, значит, семь мицвот, которые приняли на себя Бенейноях, то есть не евреи, вот на это он посмотрел. Хейвен Шлоу Кайму, и поскольку они их не выполняли, Омат встал и позволил Мамойнам, Лейсроил, их деньги Исроил. То есть встал, это значит, получается, сделал суд. Встал, это сделал суд. И увидел, это тоже подходит здесь, потому что Рамхаль во многих некоторых местах поясняет, что вот каждый раз, когда мы в Хумаш встречаем слово «ры-и», видение со стороны Ашем, это идет суд. Он судит. Вот спустился и посмотрел, что происходит внизу, это история с Содом. Посмотрел, это значит, пошел судить. Вот что значит. Не просто взял очки и посмотрел, что же там происходит внизу. А стал судить. Вот так и здесь. Только Гемора здесь говорит, по какому параметру шел суд. Он увидел, что они приняли на себя семь мицвот бенейноях, и не выполняют их. И тогда, в ответ на это, он как бы позволил, матерь позволил эти их деньги, и строил. Вот так Гемора связывает этот пасук Хумаш с Шор, который забодал, Шор, значит, если еврейский Шор забодал нееврейского Шор, то платить не надо хозяину, евреи не платят гое, а наоборот будет платить. Вот это неравенство объясняется вот таким образом. Вот в чем причина. Но по реакции слушателей я вижу, что они приняли это за чистую монету. Давайте посмотрим комментарий. Значит, Тойсвас, Тосафот. Машма давка бейнюзе. Шиногах шор шелону, шор шелахэм. Тойсвас объясняет, что объяснение на эту гемору такое, что вот это то, что было позволено с деньгами, как Хабакук учит, это относится вот именно к этому спасу, который написан в Хумаш, который мы читали, что гемора его перед этим привела. Ну и если так понимать гемору, что действительно относится вот к тому случаю с Шор, тогда вот у Иисуса возникает кашля с другой частью геморы. В чем суть каши, мы пока так отставим в стороне, но есть проблема, и то есть на нее не отвечает. А? Имеет проблему с другой частью гемора. Если так понимать вот то, что здесь написано, как я объяснил, тогда противоречие с другой геморой. И то есть не отвечает на это противоречие, никак оставляет с вопросом. Значит, такое объяснение. Странно вообще здесь предположить, что вот такая концепция, как неприятие другими народами семи мицвот и суд, который из-за этого совершился, это глобальное событие, поворот в истории людей. И все это сводится к одному конкретному частному случаю, который редко встречается вообще говоря. Чтоб не еврейский шор, забыл еврейского шора. Как можно свести эту общую концепцию мицвот данному конкретному случаю про быка? А, то есть, говорит, это слышится из геморов, что гемора сначала привела пасуку, потом вот это объяснение с Хабакук. С другой стороны, когда речь идет о не просто о законе, а о гаде, вот как здесь, встал, судил народы, отдал деньги, это в таких случаях, как правило, гемору нельзя понимать буквально. Если понимаешь буквально, будешь иметь ошибку. Поэтому эта гемора допускает другое объяснение, совсем не буквальное, и она требует не буквального объяснения. Что буквально это трудно себе представить, принять, что вся концепция мицвот сведена только к быку. Тогда в чем же здесь объяснение? Вот это одна проблема. И вторая проблема, которая есть в этой геморе, это что значит, что они приняли эти семь мицвот? Где это сказано? Где они приняли эти мицвот? На Хар-Синай? Исраэль принял Тору, 613 мицвот. Это мы знаем, думаю, на Хар-Синай. Где народы земли приняли Тору, свои семь мицвот. Я такого места не знаю. А гемора говорит вдруг, неожиданно. Это тоже нуждается в объяснении, что здесь имеется в виду. Мы же начнем с первого, главного вопроса. Как понимать вот то, что сказал Хабакук, и то, что здесь сказано про Шор? Объяснение такое. Гемора не имеет в виду здесь, что вот вся эта концепция мицвот сведена только к Шор. Имеется в виду общая концепция. Как и сказано в Геморе прямо. Позволил деньги Акум Лейсроил. А пример Шор – это просто иллюстрация. Что не все деньги позволил. Я не могу пойти и ограбить там Гой. В этом смысле не позволено. Но в каких-то случаях позволено, в каких-то нет. Вот случай Шор – это иллюстрация. Вот для чего привела гемора этот пример. Связал эти две вещи. По иллюстрации мы должны увидеть суть этого закона. Его как бы гедер, его границы. Если еврейский Шор, ну, еврейский Шор, я имею в виду хозяин еврей, сам Шор еврей, хозяин еврей, я говорю для сокращения еврейский Шор, забодал еврейского Шор, хозяин должен платить. Почему он должен платить? Ну, надо сторожить своего шорша. Надо сторожить свое имущество, чтобы оно не повредило имущество другого еврея. Охранять. Охранять имущество другого. Вот идея. И получается, согласно этой геморе, что нет идеи охранять имущество нееврея. Нет такой идеи. Наоборот, гемора прямо пришла и сказала, вот был суд, они не выполняют все мицвот, нет у вас обязанности охранять их имущество. Откуда мы видим на примере Сотов и Шор. На самом деле, вот эта идея о том, что еврей не обязан, не входит в обязанность хранять деньги нееврея, она встречается в Торе сплошь и рядом, очень часто. У меня такой закон. Если возник огонь, вот трава загорелась, и вот так она пойдет и спалит дом другого. И человек видит это, он стоит. Если это еврейский дом, на нем прямая обязанность тушить этот огонь. Охраняешь имущество другого. Согласно тому, что мы изучаем здесь, если это не еврейский дом, нет обязанности. Спалит, спалит, не спалит, не спалит. Нельзя самому поджечь, это другое дело уже совсем. Но охранять его имущество нет такой обязанности. Другой пример. Значит, если берешь деньги у другого в долг, нельзя взять назад процент. Даже договор нельзя заключать, чтобы был этот процент. Это называется ребит. Но если это не еврей, тогда это можно. История говорит, что взять как бы деньги у нееврея вот таким способом, это допустимо. Никакой проблемы с этим нет. Это не равенство денежное. Причем Рамбам, когда формулирует эту галаху, он идет настолько далеко, что он говорит, что это мицва это сделать. В этом различие между Рамбом и другими комментаторами, большинством. Они считают, что так можно делать. Но то, что ты выполняешь при этом какую-то мицву, Рам считает, что если так сделал, ты выполнил мицву в этот момент. Что хорошо. Да, Ташем, что хорошо взять с него экстра деньги, чтобы эти деньги от Акум перешли к Исроэл. Так Рам считает. Теперь мы посмотрим другую часть геморы, которая вот развивает эту концепцию неравенства денежного между отношениями у евреев и не у евреев. Это тоже гемора Баба Кама. Которая обсуждает вопрос воровства и возвращения авейда. Авейда – это потерянная вещь. Можно воровать угой или нельзя воровать угой? Это первый вопрос, который разбирается. Ну, значит, слушателю может показаться странным. А в чем тут? Конечно, нельзя. Как это? Украсть у человека. Но с другой стороны, давайте подумаем. Речь идет о том, хорошо это или плохо, правильно это или не поведение, нет. А вопрос, запрещено это Тора или нет? Вот о чем идет речь. В принципе, мы видим, что Тора не запрещает взять деньги у Акум через ребит. Более того, Рама считает, что это очень хорошо, если так человек поступил. В мицву выполнил. Мы видим пример, когда можно взять деньги у другого, экстра деньги, одалживаешь 100, получаешь назад 120. Так может и воровать можно. Это не запрещено, может быть. Почему нет? Вот гемора этот вопрос. На самом деле это махлоки становим. Но гемора идет, представляет галаха. И сказано следующее. Так. Омар Раби Шимон Хасида. Раби Шимон Хасида сказал. Ну, фамилия у него как бы Хасида, это уже о чем-то говоришь, он Хосид. Тут не просто так фамилию даются. Хосид, который идет лифны мишур сходин, то есть он делает авойду на 130% как минимум. Так вот, сказал Раби Шимон Хасида, «Гезл кинаани посур». Украсть у нееврея не разрешается. Это будет авейра со стороны еврея, если он это сделал. Авейдоса мутерес. Но про авейду закон будет другой. Начнем с Гизейда. Значит, здесь говорится, что украсть нельзя. И гемора дальше приводит пасук, на основании которого мы это знаем. Почему Тора действительно это запрещает? Откуда мы это знаем, что нельзя? Так вот, приводится следующий пасук. Омар Равхуна, сказал Равхуна, И он приводит пасук из Деворим, из Хумиш Деворим. «Виахалте эскол хамим, ашер ашем элокеха, ноусен лохо». Значит, вот пасук говорит о том, что ты съешь все народы, которые ашем элокеха дает тебе. Ну, что значит «съешь»? Как это в аспекте Гизейла? Можно украсть. Пасук говорит о том, что можно съесть, имеется в виду, можно украсть. Съесть в том смысле, ну что значит съесть? Вот передо мной апельсин. Я беру апельсин, вот он еще существует, и перевожу в себя его. Все, я взял апельсин себе, он, так сказать, съеден мною. Никто его больше не получил. Что здесь есть, имеется в виду, ну ясно, что не есть, мы должны эти народы. А что конкретно делать? Вот Гемор говорит, понимает в этом случае так, что можно взять то, что у него есть, и присвоить себе. Это воровство. Но ведь Гемора хочет из этого пасука увидеть, что наоборот так нельзя делать. Как свести концы с концами? Гемора поясняет. Безман шехейн месурим бьетха. Это можно сделать только в то время, когда они отданы в твою руку. Что говорит пасук? Шашем лукеха дал тебе их. Вот только в то время можно воровать. Но в другое время, когда он не дал их тебе, тогда уже нельзя. А что значит он дал в твою руку? Война, которая была санкционирована сверху. Не шестидневная, так сказать, война или другая, а та, которая была сверху санкционирована во время владения Эрец Кнаанской этой, тогда можно было присваивать имущество гоям. Что мы видим в Хумаше. Но если это время другое, тогда нельзя. Потому что сказано, только в то время можно. Но про Авейду, про потерю, закон уже будет другой. Как сказал Рабби Шимон Хасида. И Гемора приводит пасук, который говорит, почему этот закон будет другой. Пасук говорит, «Улахол аватта ахиха». Значит, когда говорится про возвращение Авейды, потери, говорите слово «ахиха», брат твой. Что возвращать надо то, что нашел у брата своего. Но не имеется в виду родственник прямо, естественно. Не про это говорит Хумаш. Что значит «ахиха»? Другой еврей. Тогда есть, так сказать, обязанность возвращать Авейду. Но если это не еврей, тогда нет обязанности возвращать. Не обязан заботиться о деньгах. В чем разница между Гизейлой и Авейдой? В одном случае, значит, нельзя воровать. А вот здесь уже, так сказать, можно не возвращать. Ну, разница довольно очевидна, что такое Авейда? Он потерял деньги, это ущерб. Не то, что сам наносишь ущерб. Он уже имеет этот ущерб. Самому нельзя наносить ущерб. Это воровство. Сам украл. Но нет обязанности заботиться о его деньгах. Он поднес ущерб, ты не обязан исполнять его ущерб. Хочешь, пожалуйста, не хочешь, не надо. Давайте посмотрим на Крамбам. Значит, поясняет эту галаху. Рамбам пишет следующее. Одну секунду. Мы прочтем еще пару строк из Гемора, потом уже перейдем к Рамбам. Значит, Гемора продолжает развивать эту идею, концепцию денежных отношений между евреями и неевреями. Гемора приводит Брайсу. Рабби Пинхас бен Йоэр Оймер. Рабби Пинхас бен Йоэр сказал, вот тот закон, который говорит, что Авейду не надо не обязательно возвращать, он не всегда имеет место на самом деле. Вот здесь говорится так. Бемоком шееш хилул ашем, там, где есть хилул ашем, а филу авейдоса осур, если он не будет возвращать, это осур, это авейр, обязан возвращать, не еврею его потерю, но в том случае, если есть при этом хилул ашем. Что это за случай? Ну, комментаторы приводят такое, значит, объяснение, один из примеров. Место еврейское. Большинство там живет евреев. Гой потеряла какую-то вещь. И если ему не вернуться, что он будет думать? Он живет среди евреев. Евреи не возвращают вещи. Это хиллашин. Значит, есть специальная какая-то ситуация, может, другие придумать ситуации. Например, мне случай жизни привели, шла женщина по улице, потеряла кошелек, в Америке дело было. Идет женщина другая, на улице никого. И перед тем, как перейти вот на этот отрезок улицы, она проверила, кошелек был у нее. Явно вот он здесь должен был быть. Его нет, она спрашивает у женщины, ну как, не находили кошелек? Нет. А по глазам видно, что находила. Значит, если бы это было наоборот, женщина не еврейка, а еврейка так поступила, не как написано в Геморе, был бы хиллашем. Тут в некоторых случаях можно еще какие-то случаи придумать, когда, значит, но идея вот, чтобы не было, чтобы гоями могли сказать, вот они такие, такие, такие-то.
То есть мы такие.
Запишите вопрос, потом спросите. Так вот, теперь приступим к Рамам. Рам начинает пояснять эту галоху. Он пишет следующее. Авейдоса овид как акум, потеря гоем, мутерес, значит, ее можно не возвращать, нет обязанности ее возвращать. И дальше он приводит тот пасук, который привела Гемора. Дальше Рам продолжает. И тот человек, который вернул, Рам это вопрос, ну а если все-таки он вернул, и не в случае, когда вот Хилл Лашем есть, а просто вернул, Рам пишет, овер авейра, он взял авейру в этот момент. Он думал, что он хорошо делает. Гой он точно сделал хорошо. Но с точки зрения Тора он взял авейру в этот момент. Почему? Рам объясняет. Непней шеху махзик яд рашей ойлом. Он поддерживает руку решаим, которая существует в мире. Вот его объяснение. Ну, прежде чем идти дальше в голову, подумаем, что он имеет в виду на самом деле. Кто сказал, что тот... Во-первых, сам результат очень неожиданный. Рам опирается на Гемору, это не то, что сам придумал. Что человек вернул авейду гой, он совершил на этот момент авейра. Почему? Рам дает причину. Мазик яд рашей ойлом. Поддерживает руку решаим. Ну, почему мы считаем того гоя обязательно раша? Может, нет? Ну, по-видимому, Рамбам имеет в виду следующее. Кто такой раша? Тот, который идет против роцанашин. Не хочет выполнять мицвот. Ну, обычный гой не хочет выполнять мицвот. Я давно встречал гоем, которые хотят выполнять мицвот. Они могут, скажем, не убить. Семь мицвот бней ноах, это, значит, первая мицва, это устраивать свой суд. Суд должен быть в мире. В гойском государстве должен быть суд, это вот первое. Второе, не должен быть поругание Ашем. Третье, не должна быть авейда зара. Четвертое, не убей, не, запрещено убийство. Потом прелюбодеяние, это сколько же, 5 получается или 7? 5. Потом Гизейла, воровство, и Эйвер мин хахай. Это вот 7 запретов. Ну, в принципе, можно найти какое-то количество гоем, которые следуют этому. Но они не следуют этому, потому что так написано в Торе. Не из-за мицвы. По другой причине. Найти гой, который выполняет действительно мицвот, нелегко, навряд ли. Поэтому стам обычно, так сказать, дальше есть понятие в Геморе, что стам гоен гаслен в каком-то смысле. Нельзя на него полагаться. И другие, Торы рисуют очень много различий, не в пользу гоя. Так вот, человек, который не выполняет роцен ашен, не собирается выполнять мицвот, то, что приказано в Торе, он входит в категорию раша. По-видимому, так Рам имеет в виду. И дальше укрепляешь его руку. В том смысле укрепляешь его руку. На уровне примера, вот, который дал Рамбам здесь, и Гемора, это поддерживаешь его материально.
А евреев Рамбам можно защищать?
Я еще раз сказал, вы все вопросы фиксируете, потому что я имею специальную причину, что я не хочу останавливаться. После занятия вопросы будут, пожалуйста, все. Так. Так вот, причину нельзя как бы заботиться, нет обязанности заботиться о их деньгах, но здесь больше сказано. Это авера, усиление. Что здесь, так сказать, входит, как это понять, что это вот авера, что это плохой поступок? Ну, будет он, так сказать, более богатым, чем до этого, сохранишь его деньги. Что в этом особенного уж? Но за всяким поступком в физическом мире стоит духовная подоплека. За любым. Вот посмотрим, какая подоплека стоит за этим поступком. Один человек возвращает потерянное другому. Это действие, которое объединяет этих двух людей. Не разъединяет, а объединяет. И тот, которого взрастили, он обрадуется. Явно обрадуется этому. Скажет, вот ты хорошо сделал. Ты как бы свой. Как и были такие люди. Он хоть еврей, но хороший. Вот это объединение с Раша его Тора не приветствует. Решил поступок, который имеет духовное содержание, объединение с Раша. Ты ему помог, что-то достиг. У тебя нет обязанности хранить его деньги. Сейчас он чувствует себя хорошо. Что-то достиг. Он чувствует себя хорошо? Ну и что? В чем твой выигрыш? Что произошло? На духовном уровне получилось объединение Тойфера. Это объединение Тойфера, оно скажется. Когда Ра проникает в Тойф, Тойф проникает в Ра, это не проходит бесследно. На духовном уровне будут последствия. Ты их не знаешь. Они будут. Суть первой авери, которую сделал Адам Харишон, поел сотворить садат, Тойфера. Вот там была суть авери в том, что он смешал Тойфера. И здесь невинный поступок. Подоплека та же самая. Ну, конечно, тот уровень, ясно, что не тот. Не так уж может много произошло, но тем не менее, это неправильно делаться. Дальше читаем, что Рам пишет. Виим, и если в результате возвращения происходит кидуш Ашем, потому что говорят, о, какие хорошие, какой хороший Исраил, какой хороший народ. И вот они, эти люди, евреи, они, так сказать, Баала и Муна, у них есть вера, так сказать, Бороху. Они действительно не просто так слова говорят, а вот, пожалуйста, возвращают Авейду. Тогда ложен Рамбам, Арейзе Мишубах. Такой человек, который в такую ситуацию возвращает, он Мишубах, он заслуживает похвалы. Рам не пишет, что это мицва, он не идет на это, но говорит, заслуживает похвалы. Слышится отсюда, что мицву он не выполнил при этом. Возвращение Авейдам, мицва не, так сказать, выполнена. Но, тем не менее, это правильная линия поведения, если есть кидуш Ашем. Дальше Рам продолжает. Убымоком шееш хилу Лашем, а там, где есть хилу Лашем, про что наша Гемора говорила, тогда не разрешается по еврейскому закону, запрещается держать у себя эту Авейду, и более того, он обязан ее вернуть. Не то, что он выполнил этот момент, как бы, мицву возвращения Авейды, но Рам не пишет, что он выполнил мицву, но обязан вернуться. Из-за чего? Чтобы не был хиллашем. Вот на чем эта обязанность основана. Дальше Рам продолжает. Бахол мог маком, и в каждом месте мы возвращаем вещи из-за гановим, из-за воров, так же, как для Исроя. Имеется в виду вот что. Предположим, Гой выставил свою вещь, велосипед, на порог дома, и он знает, это не потеря, он придет и заберет это. Но еврей знает, что вот здесь есть вор. Тогда правильная линия поведения сказать этому будет, знаешь, что здесь есть воры. Не прими внимание, Так же, как Ирам, так же, как для Израиля, для еврея. Зачем? Зачем Рам сказал так же, как для еврея? Это интересный момент. Так Рам поясняет в конце. Мипней дархи шолым. Вот на каком основании. Ну, что заботишься о его деньгах, а дархи шолым. Чтобы общение с ним было по линии доброжелательства, дружелательного отношения. Вот мы теперь понимаем, почему он сказал про Исроил. Потому что твой скажет, а вот еврейского он предупредил соседа, что здесь есть воры, а меня не предупредил. И он к этому соседу теперь будет относиться уже по-другому. Это вот дар Хишола. То есть в этом случае правильное ли не поведение возвращается. Когда вы вот начнете сравнивать, а вы к себе так относитесь, а к нам вот так, это надо избегать. Да, Тойра, делай равенство в этом смысле. Не то, что бережешь его деньги, а чтобы делал дар Хишола. Дальше продолжим изучение Геморы. Дальше интересный вопрос, который в практической жизни может случиться и с людьми случается. Например, идешь в магазин. Ну, в Израиле это одно, тут еврейский магазин. Но, скажем, за границей, где хозяин магазина гой. И он ошибся в счете, не в свою пользу. Такое иногда бывает. Надо возвращать или нет? Это вопрос. Вот, посмотрим, что Гемора говорит. Я вижу по лицам, что мнения разные, разделились. Так вот уже. И у каждого это основано на его внутреннем чувстве. Как вот я чувствую, так оно, значит, наверное, и правильно. Ну, послушайте, значит, внутреннее чувство, оно продиктовано воспитанием. К чему человек привык? С детства заложено. Или когда сделал тешуву, потом что в него заложили? Это воспитание. Ну, давайте изучать Тору. Может быть, значит, обнаружится некоторое различие между тем, к чему человек привык, и что говорит Гемора. Я уверяю, что вы увидите различие. Как бы вы ни считали, в какую бы сторону ни считали сейчас. В этом есть прелесть изучения Торы, что Тора смотрит на вещи не как принято. То есть есть куда идти, иными словами. Значит, Омар Шмул. Шмул – это один из первых Мароем. Он сказал следующее. Ошибка мутерас. Если была допущена ошибка, вот в таком случае в магазине, или какой-то другой случай, похожий на это, имеешь право хранить у себя. Но это не воровство. Он сам тебе дал эти деньги в руки. И дальше вопрос только о том, есть ли на тебе обязанность беречь его деньги. Шмул говорит, мутер можешь оставить у себя. Нет обязанности возвращать. Если это еврейский магазин, то это, конечно, другое дело. Что это входит в категорию авейда, потери. Что ты потерял как бы деньги. И тогда закон обязан возвращать. Но если это еврейский магазин, авейду не обязан возвращать, кому учили только что. Поэтому Шмул говорит, если вот такая вещь была сделана, мутер, имеешь полное право держать все деньги. И дальше Гемора приводит случай, который случился с самим Шмул, а именно... Он покупал бокал какой-то, и за него положено было заплатить 4 монеты. И хозяин этого бокала, не еврей, сделал ошибку в пользу Шмул на одну монету. Ну, оставил, так сказать, как есть, не стал возвращаться. Ну, видите, эта история вошла в Талмуд. Люди изучают ее на протяжении сотен лет. Как пример, что вот... А он только что сказал, что галаха такая, что да можно. Зачем Гемора приводит этот случай? Показать, что это правильная линия поведения. Не просто можно. Вот так правильно поступать. Большой Талмид Хохм, у которого есть дат Тойра, так поступил. Ну, можно сказать, экономил монетку. Так можно сказать. Наверное, за этим стоит что-то другое, большее. Это правильная линия поведения. Дальше сразу возникает вопрос. Я думал, сейчас уже люди будут спрашивать. Раз вы не спрашиваете, то я спрашиваю. Нельзя. А, нельзя, да? Хорошо. Ну, мне можно, правильно? Я спрашиваю вопрос. Вопрос такой. Только что мы читали у Рамбам, если вернул Авейду, Кидуш Ашем, почему он не сделал это? Если он большой Талмид Хохам, Что он, вот, например, у него выбор, сделать кидуш Ашем или сберечь монетку. Кидуш Ашем, он получит награду в следующем мире уж по крайней мере. Пусть не месяц, но все равно награда. Дороже, чем эта монетка. Шмол это прекрасно понимал. Почему он это не сделал? Очевидный вопрос. Как ответить? Мы отсюда видим, что в этом случае нет никакого кидуш Ашем. Если бы он был, конечно, у меня от никого сомнений, что вернул. А здесь нет его. Нет никакого кидуш Ашем. Почему? Вернул монетку. Спасибо. Тогда раба. Вот и весь ответ. Шкоях. О, из этой монеты делаются выводы, что вот он верит в эту Хакудаш Борху. Половина Гоем то же самое бы сделали. Нет никакого специального различия. Кидуш Ашем – это специальный случай какой-то должен быть. Это действительно, как Рамам приводит. Вот они начнут говорить. Этот народ, не просто про этого конкретного человека, этот народ вот такой, а не Бала и Муна. Вернуть одну монетку, что-то, спасибо. Следующий. Вот что мы видим отсюда. Дальше, следующая история. Гемора приводит историю про Рав Кахана. Он тоже купил какую-то вещь, и там речь шла на счет, и тоже была ошибка в одну монету. И Рав Кахана сказал так. Омрлей, он сказал продавцу, продавец был бы по продавцу. Азей, смотри, да алеха ка самхина, самихна. На тебя я полагаюсь. То он ему дал понять. Я не пересчитываю, сколько ты мне дал этих, там большое количество было вещей. Ошибка произошла в монетку. Говорит, я не пересчитываю, сколько ты дал, столько и дал. На тебя полагаюсь. И ушел. Но сам он знал, что это здесь лишнее. Зачем Гемора привела эту историю? Вроде повторение того, что раньше. А здесь появляется новый момент. Он сказал, на тебя я полагаюсь, в этом различие. Он сказал неправду. Обманул. Можно обманываться. Вот чему Гемора учит. Можно обманываться. В данной ситуации, не вообще, а в данной ситуации. Надо отсюда делать вывод, что в любой ситуации можно обманываться. Сказал, шел он. В данной ситуации можно. Ситуация усугубляется тем, что обманул Талмид Хохм. Гемора, по-моему, это Гемора Ванция, да, она говорит, что Талмид Хохм, от него можно ожидать ошибки, обмана только в трех случаях. И перечисляет какие. Этот случай туда не входит. Что линия поведения Талмид Хохм, он не может врать. Его природа не позволяет врать. Только три исключения есть. А тут, пожалуйста, Гемора учит, что вот это правильное линия поведения. Значит, почему? Это очень хорошее подтверждение тому, что говорит Рамбам. Что возвращать... Если возвращаешь, ты делаешь аверу. И в таком случае, если правильное летнее поведение, храм считает, что взять деньги у, вот, через ребит это вообще мицва. В данном случае можно даже обмануться. Почему? Что делаешь хорошее дело в этот момент. Значит, ты склонен к обману. Но в этот момент, чтобы сделать хорошее дело, в данном случае можно. И вот этот обман, как бы, в некоторых случаях Дархи Шолом, такой Гемор Гильгитин, между мужем и женой может быть обман. Он может ее обмануть в каких-то ситуациях, что был Шолом в семье. Допустимо. Более того, это правильно делается, что был Шолом. Так вот здесь один из примеров. Пожалуйста, Гемор этому учит. Ну, тут есть еще пару примеров, пока остановимся. Те примеры еще более, так сказать, будоражит. Теперь здесь может возникнуть такая проблема. Вот я читал Хумаш, история про Аврахама Авину, и царь Содома хотел вернуть ему и людей, и имущество. Не возьму. Не противоречит ли это вот там Геморе, который ему учили? Наоборот, он тебе дает, еще сам дает. Это митцу взять у него деньги. Ну, как митцу? Это очень хорошо, вот мы видим. Вполне того им так делали. Почему же Аврахам отказывается здесь? Значит, он объясняет. Правильно? Он объясняет пасук. Он говорит так, что чтобы ты не сказал, что я обогатил Авраам. Чтобы это не произошло. Только это причина. Другой нет. Оттуда слышится, что в принципе взять все деньги, вот фараон взял эти подарки от царя египетского, взял. Но в данной ситуации он посчитал, что это неправильно. Из-за чего? Что этот Раша, он это скажет. Я обогатил Авраам. Ну, надо подумать, почему от фараона, тот тоже не был большой цадик, да? Он взял все-таки, а здесь он не взял. Ну, требует объяснения, значит, были соображения какие-то. Но, по крайней мере, это, так сказать, можно понять, не противоречит тому, что мы учили. Была специальная причина. Ну, хорошо, вот мы рассмотрели несколько случаев из Геморы, которые подтверждают эту идею, которую высказана пророком, о том, что Хакодеш Боруху относится по-разному к деньгам, и мы видим, что люди следуют этому же. Значит, вопрос, почему? Почему так происходит? Какова линия правильное поведение? Человеку может казаться, что она вот должна быть такой. Какой мы поступали по-другому? И причина, очевидно, она достаточно очевидная. Правильная линия поведения не то, как тебе кажется, а то, как Хакодеш Боруху управляет миром. Ему надо подражаться. Как сказано, «Вацалмейну ты мусейн, вообразу и подобие он сотворил». Значит, ему надо подражаться. Если у него наверху к деньгам гоем такое отношение, он не заботится о них, правильная линия поведения тоже не заботится. Вот и все. Человек как бы идет не за тем, что он считает, как правильно, как неправильно, а то, как Хакодеш Боруху управляет миром. Как мы знаем? Ну вот мы знаем из Торы. Она нас учит, как правильно поступать. И то, как она нас учит, это вот соответствие тому, как он хочет, как он поступает наверху. И сегодня мы разбираем этот вопрос денежный, как относиться к деньгам. И мы видим, что на определенном этапе произошло изменение в Хашамаим отношения по поводу денег. Это отношение очень глубокое, потому что деньги играют очень большую роль в жизни общества. Подтверждение из языка, например, иврита. Одно из слов для денег, деньги – это домим, домим. Это тот же шорис, что дам, кровь. Функция крови у человека – это функционирование организма. Вот кровь идет от одного органа к другому, и так переходит. Орган получает жизнь. Так и с деньгами. Если деньги не приходят на какое-то предприятие, все, оно закрывается. Орган как бы засыпает. Нет предприятия, нет рабочих и так далее. Начинает все крутиться. То есть вопрос не о конкретном данном органе, а о функционировании всей системы, этого дома. И получается, что как вот Гоэль функционирует в плане денег, а Кодеш Борху мало интересует. Значит, в чем причина? Почему он так изменил свое отношение к этому? Вот в той Геморе, которую мы изучаем сегодня, на это и указано. Был суд, посмотрел на то, как они выполняют эти семь мицвот. Отказались от выполнения. Это реакция на это. Мы видим, что это специальное отношение к их деньгам сверху было инициировано снизу. В плане мицвот. Закон состоит в том, что это похоже в общем, на то, что между евреями и Хакодеш Боруху происходит. Будете выполнять мицвот, у меня к вам одно отношение. Пойдете против, будет другое отношение. Куда оказывается, это идея не только к евреям применима. Гоим в тот момент тоже она имела отношение. Когда вот был переход от мицвот к немицвот у них. Это интересный поворот в Геморе, как она понимает то, что стал пророк. Через мицвот осуществляется связь с Хашамаем, с Хакодеш Боруху. Вот это мы видим. Не только у евреев, но и у гоим тоже. Значит, им на самом деле кажется, что можно осуществить связь с небом по-другому. Есть разные религии. Есть разные религии. Ну, давайте сейчас про это поговорим. Есть там действительно связь с Хашамаем, с Хакодеш Боруху или нет? Проще всего сказать, что, конечно, нет. Там у них может быть связь. Но здесь не все так просто. Есть ли у нас связь с Хакодеш Боруху? Что мы говорим, есть. Ну, давайте подумаем. Это не канат, который физически существует. Как она на самом деле осуществляет эту связь? Есть у человека гуф и нешама. Связь с верхом, как мы учили на предыдущем цикле, происходит через нешаму. У Гой тоже есть нашама. Дальше, когда у нас есть связь, когда мы, так сказать, побеждаем свой гуф, побеждаем себе материальность, и идем в сторону духовного, поднимаемся, освобождаемся от Ейцергара, от вот этой силы материальной в себе, и идем вверх. Что, Гой не может, нет у него сил это делать? Есть, почему нет? Смирять свое тело может не только еврей, а душа у него есть. Душа, которая не зависит от тела, она тянется вверх. Человек, гуф, он как якорь. Тогда в чем разница? И мы видим, что есть примеры у представителей других народов, которые имеют свое духовное развитие, и если их спросить, они, у них никакого сомнения не будет, что они связаны с Богом в результате своего жизненного пути. И нет основания вроде бы не верить. Но что на самом деле происходит? С точки зрения, так сказать, да, Тойра в этот момент. И как они думают, на самом деле, что происходит? Это интересный вопрос. Человек, который уходит от рамок материального и идет за своим духовным, а это угой есть, его нашама, он переходит в другой, как бы, другую духовную плоскость. Это очевидно. Так устроен мир. Когда Хакодеш Борух создал творение, Тева, она имеет только не свою внешнюю часть, оболочку материальную, но и внутреннюю. У той внутренней, еще внутренней и так далее. Разные пласты. Нешама, которая получает силу за счет освобождения от материального начала, входит в духовную сферу. Гой тоже. Так мир устроен. И в этой духовной сфере, новой для него, действуют иные законы. Законы уже духовного развития. И вот человек видит, что мир с ним обращается по законам нематериально, не как это запрограммировано. И там свои законы существования. И он отрисует моментально к Богу. Это от Бога. Вот понимание того, что, а может, нет. Как правило, человек будет еврей, не еврей, он не задается этим вопросом, что от Бога, а что от природы. От Бога. Потому что он видит, вещи-то нелинейные с ним происходят. За счет чего? Вот за счет его духовного устремления. Вот и есть вывод. Если это на самом деле нет, нет никакого основания, ведь на самом деле так и есть. Вот он попал в другую духовную сферу, что естественно. Дальше, может, да, между прочим, Шахакодеш Боруху смотрит на индивидуума. Может быть, в этом гое у него какой-то специальный план. Вообще говоря, мы не знаем, какая у него нашама, может, еврейская. Такое бывает, что если Исроил жил при жизни, совершил какие-то нехорошие вещи, он следующее рождение получает в другом гуфе, не Исроил, не еврейский. Такое бывает. Считается как большое наказание для человека. Может, это как раз тот случай, кто знает. А может, нет. Но Бедерах Клал, Умасхалхойлам, вот другие народы, это Хашкаха Клалит, как мы учили у комментаторов. И нет никакого основания полагать, что здесь именно и было персональное вмешательство. Но евреи не так. Потому что там наоборот, там идет забота сверху о нешаме каждого еврея. Тикун нешаме – это обязанность Хакодеш Борух. Мы участвуем в этом. Но Борух Ашем, что не в наши в руки, вот он тикун наши нешамы. А что он этим заведует. Но тут рассчитывать на это вмешательство гораздо больше оснований. Что он постоянно ведет. И народ, и человека. Хотя на самом деле к стам еврея, обычному еврею тоже Хашкаха Клалит относится и лишь не протит. Но в конкретных каких-то случаях может быть протит. А даже если не протит, но сама Тева повернута к нему вот таким образом, в этом и есть дат Ашем для тикун нешамы. В этом будет различие. Поэтому когда они говорят, что вот я верю, я такой духовный. Он духовный. Но это не значит, что его духовность влияет на самом деле на то, что происходит в мире. Эту концепцию, насколько духовность Гоем влияет на то, что происходит в мире, мы будем вот на этом цикле разбирать более подробно. Как Рамхаль про это говорит, это в следующих занятиях. Но забегая немножко вперед, никакого влияния нет. Вся его духовность, она есть, если есть. Но это вот он сам и та духовная область, в которую он погружен. Там можешь что-то менять. но никак не будет влиять на движение человечества в синоптиках. Это зависит от мицвот. А на них, как мы видели из этой геморы, что сказано, в плане денег никакого персонального вмешательства, так сказать, специального, отданы их деньги, нет специальной заботы. Это Шишкага клонит, нет его против. Или откуда вот я знаю, что все зависит от мицвот на самом деле? Что влияние еврея на верхний мир, оно идет через мицвот. Откуда я это знаю? Я, значит, не забирался в верхний мир, не дано мне этого. Что дано, это вот изучать Гемору. Гемора так сказала. Гемора в этом месяце как раз сказала, вот, был навик, ну, пророк, который сказал, вот такое случилось. И сказал, что это от мицвот зависит. Ну и поскольку я никак тут, те двое, которые пришли изучать Тору, а я уже в 99 случаях убедился, что Тора правильно говорит, мне никакого основания в этом месте не верить Гемору. Тем более, что мой персональный опыт не противоречит, а только подтверждает. Это тоже важное обстоятельство. У меня жизненный опыт, который подтверждает то, что перед Гемор. Даже если бы не было, все равно не было основания в этом месте усомниться. Было бы понять, почему, как это работает. Это вот мы на следующем занятии будем делать. Но факт сообщен. Теперь последний момент, который нам остался здесь выяснить. Странный момент. Гемора повернула так, что на каком... Приняли и потом отказались. Когда они приняли Тору? Это был вопрос, который в самом начале мы задали. Это трудный, на самом деле, вопрос. И ответ можно дать такой. Ну, давайте, значит, пойдем назад. На 100, на 1000 и так далее лет назад. Яков Авину. Яков Авину пошел и 14 лет провел в Ешеве. У кого? Шенвейвер. Мидраш говорит, Раши повторяет Хумаш. Что он там делал? Изучал. У кого он учился? Шенвер, это не евреи. И ясно, что эти люди, они следовали мицвот. Тем мицвот, которые положено было делать, 7 туш точно, может и больше. И ясно, что не только эти двое были в том поколении и раньше, были наверняка и другие тоже. Не только там были трое, а Яков Авину и эти двое. Еще и другие люди были, которые приходили учиться туда. Это было явление жизни. И дальше, вот на прошлом цикле мы говорили, как осуществляется суд. По большинству. Мир судится по большинству. А что значит по большинству? Не считается по пальцам. 1, 2, 3 на одной чаше весов, а на другой 4. На 4 перевесы. Не на количество считаем. Каждый человек в духовном мире имеет свой определенный духовный вес. По-видимому, это духовный вес Шем, Веэр и сподвижников перевешивал духовный вес тех решений, которые жили рядом с ними. И вот, пожалуйста, народ на духовных весах, чаши вот этих праведников, перевешивает. Что можем сказать, что народ принял выполнение 7 мицвот. Народ. А нигде не подписано ничего. Но реальность была такова. Время шло, Коэхра действует, понимание уходит. Тех людей их духовный вес все меньше и меньше. Наконец наступил момент, о котором говорит пророк. Встал, посмотрел, на что он стал смотреть. Он не стал смотреть, сколько они построили, сколько они стран захватили, кого они убивали, еще на что-то. Что обычно интересует людей. Что сделала Америка во время конца Второй мировой? Бросила бомбу на Японию. Что сделал то-то, то-то? Они вот здесь это сделали. А Кодыш Борху на это не посмотрел. Сколько японцев погибло, он не смотрел. Я так, переносно говорю. На что он здесь посмотрел? Тогда тоже много людей гибло. На что он посмотрел? Не на перипетии между этими народами, не на их склоки или мир между ними. Выполняют они мицвот или нет? И взял в суд. Что -то? Дальше Гемора приводит два других объяснения на этот пасук, что на самом деле, так и пророк еще говорит, еще два других момента, но это будет уже в следующий раз. Сейчас, пожалуйста, какие есть вопросы?
Можно вопрос по прошлому занятию. Вот вы говорили эти понятия «Мидбар», «Саде», «Хацер» и «Байт». Откуда это эти понятия? Это еще раз?
Значит, вопрос по прошлому занятию, что есть четыре места. Это пустыня, поле, двор и дом. И каждый из них имеет духовное содержание. Откуда взялась такая концепция? Значит, я ее встречал в Рамхаль. Так. В каком месте точно я сейчас не помню, но тут, вот, у него определенно. Еще вопросы, ну, пожалуйста. Вопрос. Да.
Гуляли историю.
Решили о потере. Значит, то, что вы нам рассказали. То, что вы нам рассказали, получается, что если в гойском магазине, где хозяин гой, мы могли случайно тут ошибся в нашу пользу, мы не должны ему возвращать. Но сегодня такая ситуация, что мы не можем быть уверены ни тут, ни там, кто точно хозяин магазина. Гой или не еврей, это же неизвестно. Как в этой ситуации себя вести?
Значит, вопрос был в том, как вести себя в ситуации, когда не знаешь, кто хозяин магазина. Значит, первое, я хочу сказать, прежде чем отвечать на этот вопрос. Значит, вопрос про возвращать, не возвращать, авейду, вот эти все вещи, это вопрос, мы сегодня увидели одну галаху только в Рамбам. И мы не можем по этой галахе строить весь кодекс. Там есть разные нюансы, поэтому, чтобы знать на самом деле правильное или не поведение, надо пойти на урок по галахе. Да? На урок по галахе надо пойти. Вот. Кстати, кто вот на скайпе хочет, скоро из женщин будет галаха по скайпу идти, очень полезная вещь, после занятия останьтесь, к жене подойдите, она, значит, даст на этот счет информацию. Вот. Поэтому, чтобы узнать всю галаху полностью, галаху, надо изучать Шулхан Арух. Но в ответе вот на этот вопрос, если имеешь сомнение, даже если, между прочим, это гой, и если он знает, что он ошибся, все равно надо вернуться. Только сказано, вот в этих случаях он не знал, вы же мы видели. Если он знает, что он ошибся. И, кстати, очень хороший вопрос. Я приведу Майсу случай, который произошел с Рави Каменецким, Яков Каменецкий, когда он еще был очень-очень молодым. Это большой рав в Америке потом он был. А он из Европы. В Европе произошло. Значит, ему в магазине гой, продавец, специально дал сдачу, гораздо превышающую нормальную ошибку. Специально, чтобы провериться. А тот, он взял деньги и ушел. Рав Яков. Он шел домой, он увидел. Пошел назад и вернул. Значит, на каком основании он вернул? Первое. А вроде хохоем учит не так. Сделал ошибку, не возвращай. Правильно ли не возвращать? Почему же он вернул? Ответ такой. Там ошибка была в монетку. Вещь, незамеченную хозяином. Но здесь эта вещь явно замечена. В чем, я полагаю, Рав Яков понял, в чем дело еще, скорее всего. Хотя он тогда был и молодой еще. Совсем молодой. И в этом случае получился наоборот Кидуш Ашем. И последствия, кстати, этого поступка, как описано в книге. Потом, во время войны, этот гость спасал евреев от нацистов. И мотивировал это тем, что вот с ним много лет назад произошел такой случай. Так что зависит от ситуации. Но если имеешь сомнения, как вот вы спрашивали, тогда правильно ли не вернуть? Потому что, а вдруг нет? Ну, опять-таки, это зависит от того, там сложные законы будут. В каком месте магазин? Если это магазин в Америке, скажем, в Бойском районе, и ты не знаешь, тогда можешь положиться на роев на большинство и не возвращаться. Если это магазин там, где большинство евреев, тогда уже ситуация иная, если не знаешь. Теперь, если знаешь... Это уже, так сказать, ну вы не спрашиваете по ситуации, когда знаешь. Вы спрашиваете, когда не знаешь, тогда закон, в принципе, может положиться на большинство в этом месте. Еще вопросы.
Деньги, найденные на улице. Деньги, найденные на улице.
Что с ними делать? Да? Что делать с деньгами, которые найдены на улице? Надо взять Месех Туба в Мицее, второй перек. Эл-Мицеис называется, выучить ее, там вот все про эту вещь расписано. Это все зависит. Это глаха. Вопрос, вопрос зависит от того, вы хотите ответить или хотите, чтобы я ответил. Как вам больше нравится? Я. Хорошо. Так вот, значит, это зависит, как правильно товарищ говорил, гражданка, от места. от, где там большинство, как, зависит, то есть ли знак. Знак может быть либо в каком-то там кошельке это найдено, или рядом с местом это найдено. Целый, так сказать, специальный перек в Месехте, который забирает эти вопросы. Еще, пожалуйста.
Мы сегодня мы разбирали, пора относится по-разному к имуществу, к евреям, к обязанностям, к имуществу. Существуют, как бы, не евреи, это фигурирует по словам Аку. Офтейку, Харим, Амазалот. Когда Гмара записывалась, и когда тоже письменно давалось, действительно, все неевреи были Аку, сплошь.
Да.
Сегодня ситуация существенно изменилась. 3 миллиарда человек, может быть, мы им не симпатизировали, но они не являются Аку. Это мусульмане, они нам глубоко не симпатичны. Но они не Аку, они тоже были Аку.
Кто еще раз?
Мусульмане.
А, мусульмане.
Они, конечно, не симпатичные люди. Вот. Но они были явно не Аку.
Отвечаю на вопрос. Вопрос был такой, из всего, что цитировалось, говорилось про Акум. Но сейчас это те, которые делают Авойда Зара. Сейчас таких, в общем, в принципе, нет. Тогда концепция должна быть изменена. Конечно, нет. Акум – это просто условное обозначение Гой. Чтобы не говорить Гой, те, которые вот участвовали в написании, чтобы не вызывать на себя огонь Гоем, называли Овида Авойда Зара. Вот так. На самом деле имеется в виду не то, что он делает Авойда Зара, а просто Гой все. Представитель другого народа. Вот что имеется в виду.
Да просто продолжить. Вот был момент в истории человечества неевристы, когда они все как бы свернулись вниз. Перевесило тех, что лесов влево. И пошло, и вот был суд, и в каком смысле стали эскором, и их имущество обшинка. Вот в смысле вот Авойда Зары мы видим, что ровно процесс был обратный. Немножко-немножко. Человечество из этого апельсин выбирается как раз на верх. То есть, может быть, был другой процесс, и тогда был другой суд, и тогда наоборот уже как бы...
Вопрос был, так, гражданин, по-видимому, я не знаю, чем продиктован, но каждый вопрос есть своя доплёка. Просто любопытство, да? Может быть, не просто любопытство. Есть такая тенденция, которую нас учили очень давно и вбили очень прочно, что мир устроен на концепции равенства и братства. Ну, история как бы это опровергла уже давно, это тезис. И в него уже давно никто не верит, за исключением идеалистов, которые по-прежнему считают, что все-таки оно существует где-то, надо только что-то устранить. Но это, значит, теперь по существу. Может быть, был второй суд. Значит, я про это не читал, что был второй суд. Из того, что я читал, и то, что мы будем изучать на занятиях, вопрос решен бесповоротно. Назад пути никакого нет. Когда для человека возможно какое-то конкретное исключение, это мы будем изучать дальше. Но в принципе уже запрограммировано, что никакого другого суда не будет. И одну секунду, чуть-чуть я сейчас. И если у человека вот есть желание как-то устроить мир между Исроил и другими народами, какой-то, это не дат Торы, это точно. Весь дат Торы состоит в том, что если как это не поворачиваться хорошо, дарки шолы. Но в принципе идея в том, что если есть речь идет о каком-то внутреннем объединении, это уже неправильно. Это неправильно. И чем больше человек изучает Тору и понимает, что на самом деле внутри происходит, тем крепче он стоит на этой идее. Что некоторые стоят на идее очень прочно, хотя ничего не изучали. А вот так человек устроен. Вот так вот. Нравится считать еще, что он так считает по природе своей. Ладно. Но на самом деле, если чем больше изучаешь, больше проникаешь в то, что вот происходит на самом деле внутри, тем более очевидной кажется эта идея. Есть один народ, и есть другие. И там, где идет объединение, это глубоко неправильно. Это не значит, что у них нет своих праведников, нет хороших, так сказать, людей. Есть. Это не отметается. Речь только идет о том, должно ли быть объединение с ними или нет. Это уже другой вопрос совсем. Так? Это другое. И еще раз повторяю, здесь нет идеи сказать, что это хочерницы, все это не люди, как некоторые говорят. Это полная чепуха. Мне приходилось слышать, что у Гоем нет вообще нашамы даже. Абсурд. Нашамы, души.
Она не спит или не нашама у
Гоя? Вот это из той же серии, спит, не спит. Из той же серии примерно. Понимаете?
Это не вопрос конкретный.
Вот. Поэтому, но с другой стороны, да, от Торы нет объединения. Вот и все.
Вы сказали, во время урока вы сказали, что да, да, от Торы нет объединения. Что если мы объединились вдруг, то это по сути дела смешение добра и зла. И это, на самом деле, нехорошо. Но ведь мы изучаем какие-то геморы отдельные, и отдельные аспекты, отдельные видения. Но это же целое море. Ведь есть понимание такие, концепции глубокие. Люби ближнего, не возлюби, не брата твоего, а ближнего. А ближние есть вокруг разные, как самого себя. Что все придут к тебе и благословятся тобой. То есть есть море концепций, ровно противоположных. Отъединись, заизолируйся и с ними вместе не дружи.
Мицва есть виахавту лерейха кимойха. Как сказано, рейха, ближнего своего. Вот и все. А кто ближний? Вот отсюда мы видим из гемора. Еврей. Понимаете? Про гер тоже специальный посок сказан. Ни одного посок нет права. Про нееврея. Что это неправильно. Будете искать, будете всю жизнь присоединить, никогда эта идея не найдется. Понимаете? Дальше, сейчас скажу. Они придут. Когда придут, тогда пусть приходят. Пока не пришли. Смотри, что вон происходит.
Ну, Авраам Авину все видел, принимал всех, всех угощал, все говорили броху.
Вы знаете, что он, всех принимал? Где вы сказали? Увидишь, он всех принимал. Вы не знаете. Вы не знаете это. Это просто замечательно про всех. Это раз. Во-вторых, начните вопросы, какое место Авраама Авину вот в этой системе, это с тем следующего следующих занятий. Мы это будем изучать. Но вот меня как бы несколько настораживает, мягко говоря, этот пыл. Что вставать на их сторону? Значит, внутри уже есть с ними соединение. То есть то, что произошло в детстве, это очень трудно из себя, как бы, это можно понять. Я даже не понимаю этого. Но я объясняю, в чем причина. Вот в детстве с этим свыкся, и так воспитан, и так смотришь на мир. Это то, что я в самом начале предупреждал. Которое вы опоздали, вы не слышали, вот ваш брат слышал, я сам это начал. Услышите какие-то вещи, которые не совпадают с вашими представлениями. Это вызовет вот такую реакцию, и мы видим какую, так? Вот, поэтому это нормально, это естественно. И дальше перед вами выбор. Либо оставаться на детско-садовских позициях, как были воспитаны в той стране, и не меняться. Либо постараться, так сказать, принять, изучая, не просто слепо, изучая материал. Я говорю по личному опыту. Чем больше изучаешь, тем больше проникаешься различием. И тут нет места как бы ненависти никакой. Нет никакой ненависти ни к мусульманам, ни там китайцам, ни к этому Хомейни, еще кто-то. Нет никакой ненависти. Понимаете? Нет. Тем не менее, я прекрасно понимаю, что я из другого сада. Все.
Можно задать вопрос?
Сейчас, секунду, по порядку, пожалуйста.
Один персонаж сказал, не важно, что говорят гои, важно, что делают евреи. Тора, как вы сказали, учит нас напротив думать о том, что скажут о нас гои. Да? Но ведь они все равно скажут, что мы такие, 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 такие. Может, не стоит так сильно об этом думать?
Так, начну вопрос о том, что важно не что они скажут, а что мы делаем, так? Конечно, то, что мы делаем, это, безусловно, важно. И важно ли, что они скажут? Так, сейчас, секунду. Ну вот, как вы правильно заметили, из геморы видно, что важно. Поэтому тот мыслитель, который сказал, если он сказал, что не важно, он... Ну, надо посмотреть, кто это сказал, если это сказал, скажем, мнение какое-то в геморе, предположим. Тогда я могу всегда сказать, что то, что говорит Гемора, не надо понимать буквально. Гемора хочет как бы подчеркнуть какой-то стресс, упор сделать на что-то, поэтому так говорит. Если это сказал человек как-то со стороны.
Со стороны.
Ну, тоже зависит от того, я иногда тоже говорю вещи, которые мне потом жена говорит, как ты мог такое сказать? Я говорю, ну, люди нормальные слышали, они, наверное, меня правильно поняли, не буквально. Не поняли, что я имею в виду? То есть я не буду как бы сразу бросать камни вот в сторону того человека, который он это сказал. Но по меньшей мере он сказал неаккуратно, мы видим это из Гемора. Теперь вопрос, почему нам, собственно, важно, что они скажут. Это уже вопрос, так сказать, по существу. Почему важно, что они скажут? На каком-то из занятий мы говорили про это, о том, что вот Мойше Рабейну, когда народ совершил хет цихмираглим, и Хакодеш Борху сказал, что должно наказание, было так, что вот что скажут Боим, что скажут другие народы? Ты взялся, и у тебя не хватило силы вести, вывести хватило силы из Мицраим, а вести в Эрсканаан не хватило силы. Они вот такое скажут. И после этого, так сказать, вот такой тайны, такой мотивировки, Хакодеш Борух согласился. Мы видим, что здесь вот здесь пример уже из самой Торы, когда этот момент важен. Дальше как понимать вот этот момент? Так здесь не просто буквальное понимание, важно, что вот эти конкретные два человека там за углом скажут. Здесь речь более глобальная. Здесь речь идет о верхней расстановке сил. Из этого примера мы видим. Вся идея такая, что вот есть в мире две силы, Тойф и Ра. Ты стоишь на стороне Тойф. И вот есть сила Ра. Она за другими народами. Когда говорится, что скажут другие народы, это на самом деле подоплёка, а что скажет Коэх Ра по отношению к Коэх Тойф? Это высший дин. Вот о чем идет речь. Вот если так посмотреть на вещи, то из этого мы можем уже перейти к конкретным этим примерам. Что скажет конкретный человек за углом? Мы видели уже, что вот отношения между людьми здесь, они есть проекция выражения каких-то более глубоких процессов. И не ведая того, мы включаем вот эти силы в мир, не ведая тому. Поэтому когда мы включаем ту силу, что Гоем начинает говорить хорошо про нас, это не ограничивается вот данным конкретным человеком. Джон или Иван сказали что-то. Речь идет больше здесь. Какие силы включены? Вот это уже важно. Поэтому с этой точки зрения важно, что они говорят. Это да, Тойр, мы видели это сегодня. Еще, пожалуйста.
Это самое, что Яков в Шхеме, когда его дети убили в Шхеме и обманули их. И Яков ему сказал, что скажут другие народы, окружающие нас. Это что же самое?
Там не было еще не скажешь. Там была речь о том, что они нам сделают.
Да, ну, вы сейчас, извиняюсь, у меня вопрос, почему объединение все-таки возможно? Когда будет Машиах, и когда другие народы начнут понимать и принимать единого Бога и придут к нам, и будут стучаться, возьмите нас.
Значит, про это пойдет речь, вот мы на занятиях будем это изучать, эту тему конца времен мы будем изучать. Отношения, секунду, между евреями и другими народами, это тема вот нескольких занятий. Прошлый цикл занял 12 занятий, сколько это занятий, я не знаю, но этот вопрос будет разбираться. 70. В компьютере, может, есть вопросы какие-то?
Слышно меня, Жанна?
Да, слышно.
По прошлому занятию есть вопрос у меня.
Пожалуйста.
Могу задать?
Пожалуйста, спрашивайте.
Речь шла о ступенях внутреннего очищения. Там 4 ступени. И я хотела бы узнать, как это применимо к нашему времени? Сейчас к нам применимо как это?
Хорошо, значит, повторяю вопрос.
Как? Где взять Моше Рабейну?
С прошлого занятия.
Как нужно возопить?
Так, я понял. Значит, вопрос о предыдущем занятии. Я тогда не говорил, что есть 4 ступени только. Но вопрос был по существу, что вот это за ступени и как это преломляется в наше время. В этом суть вопроса. И заодно вопрос был, где вот Моше Рабейну, которому надо возопить. Значит, первое, хорошо взять книгу Месилат Йешарим, Месилат Йешарим, который написал Рамхал. Он написал ее, опираясь на брайту, которая сказана в Геморе. И он там объяснил подробно, все эти ступени, там больше, чем 4, духовное развитие человека, начиная от начала и кончая самым-самым высоким уровнем. Это вот конкретно это одна из книг, по которых можно учиться, взять за основу. Дальше, кому возопить? Давайте отвлечемся от конкретной ситуации того пасука, который разбирался про Моше Рабейну, и когда вот народ пришел в это место, которое называлось Мара, и небо, вода была горькой. А в чем суть там была? Значит, суть была... Забуду, вот прежом нет Мойши Рабейну. Нет этого имени. Но вот был человек, который признан был учителем. К нему и обратились. А он обратился дальше наверх. Ему дали вот эту связь с Ицхаем. То есть, если забыть про имя, вырисовывается вот такая схема. Желание, первая ступень – это понимание, что ты не удовлетворен в жизни. Вторая ступень – это большое желание, как жажда воды, уйти с этого места. Третья – пойти к тому, который может учиться. Обратись к нему с большой просьбой. Он пусть обращается к небу, и ему научат Эйцхайм, высокой Торе. Вот схема. Пожалуйста, смотрите в жизни. Я понятен ответ?
Так, понятен. А еще...
Все, одну секунду, сейчас секунду. Все не замкнулось на одном человеке Мойше Рабейну. Это просто как бы пример, схема, по которой надо действовать. Вот и все. Пожалуйста, какой еще вопрос?
Вопрос по сегодняшнему занятию. Значит, когда было относительно огня, нужно ли охранять имущество Кнаани, то есть еврей не должен, как бы, если горит дом, то не обязательно ему гасить этот дом, не еврея. Но если дом стоит рядом с еврейским домом, то может все сгореть. И может сгореть дом не еврея.
Так, значит, отвечаю.
На чем действительно?
Да. Значит, в каждой ситуации, я еще раз говорю, что вот есть галаха, дальше есть другие еще галахот, и есть еще конкретные ситуации. Но в данной конкретной ситуации все достаточно очевидно. Если есть, потому что есть закон такой, что если огонь идет и может пожечь значит, имущество еврея, это обязанность тушить огонь. Это как раз тот случай. Как раз тот самый случай. Даже если это гойский дом, все равно это не значит, что ты должен устраниться. Надо посмотреть, какая ситуация. И из того, что мы учили, например, если еврейский дом погорел, и ты его тушил. Гойский дом горит, и ты его не тушишь. Это уже неправильно, что дар кишолом. Тушить гойский дом. Почему? Потому что то, что мы учили сегодня из Геморы, Рама, вернее, это говорит, если вещи какие-то вот с этим гановым, которые крадут, чтобы они не сказали, а ты к своим так относишься, а к нам по-другому. Да, кишолом относиться так, чтобы в этом случае и гойский дом тушить. То есть это зависит от ситуации. Да? Еще, пожалуйста, вопросы.
Была ли история с Раби Зейра на самом деле? Что когда он купил осла у какого-то гоя, да, и вместе со ослом там был камень драгоценный, и он ему вернул. И тогда этот гой сказал: «Благословен Ашем евреев». Так вот, например, сегодня. Мы же не знаем, если мы вернем гою, а вдруг он скажет: «Благословен Ашем», и это будет большая мицва.
Так это то, что мы изучали. Если кидуш Ашем, это не мицва, это за себя добавили, что мицва. Значит, Рамам сказал Мишубах, такой человек, он хвалим. От себя вы уже добавили, что это мицва. Что для вас мицва, всякие хорошие посылки, это не мицва, я подчеркивал на занятии. Не надо все смешивать, как в шаббас, чтобы пчелом получился. Мишубах – это очень хороший поступок. Очень хороший поступок.
Вопрос.
Да.
Замечание по ходу. Дарки Шалбхом. То есть мы не хотим, чтобы они думали то, что есть на самом деле. И поэтому мы будем действовать ровно наоборот. Это означает по Рамбаму, что мы не должны зажимать то, что они потеряли. Мы не должны брать с них ребит. Именно из-за Дарки Шалбхом.
Но каждый раз надо смотреть, будет Дарки Шалбхом или нет. Если человек хочет взять деньги в долг, он наоборот и готов отдать процент, это ему выгодно.
Знаешь, что с евреями 1%? Это... Скажут, а своим так, а нам так.
Значит, это верно. Значит, каждый раз надо поступать и взвешивать разные обстоятельства, которые имеют место. Так? Нет такого, что вот один закон на все случаи жизни. Это только в кодексе строителей коммунизма так. Но в жизни Торы нет такого. Ситуация. Дальше ее надо взвесить. Есть такая сторона, есть другая сторона, есть третья. Если своего разума не хватает, чтобы взвесить все три и вынести решение, пойди к тому, кто разбирается в этом. Спроси его. Я понимаю, что вы спрашиваете из разной стороны. Так? Но так сказать, ситуация, я уверяю вас, когда ребиты нет, ответьте так, Акума не будет в этом случае недовольства евреем. Почему? Потому что он увидит, что другой еврей, который тоже хочет взять деньги в долг и отдать процент, готов отдать процент, что на этом он сделает еще больше деньги. Понимаете? Когда он берет деньги, дает деньги, чтобы отдать ребит, так, он делает свою выгоду. Что он на этом деньги сделает? Ребит будет 20, а он сделает на этих 100, там, 50 каких-то. Так? Он наоборот скажет, а другой еврей не может пойти на ребит. Закон запрещает. Ему же и хуже. Нет концепции здесь дарки шолы. Он не будет говорить, а мне хуже, чем ему. Он наоборот доволен своим положением, что, у него могут, что он может отдать ребит и взять деньги в долг сейчас. И каждый раз надо решать по-своему.
Если банк нас берет, мы не помогаем ли мы этим, чтобы они совершали авару. Мы берем машканту, к примеру, у нас нет
ребит. Там нет ребит никаких. Там да, делается нет. Процентов. Надо сделать так, чтобы не было хасушон, чтобы был процент. Если взяли деньги в процент и не сделали по еврейскому закону, а авера минхатойра, все. Ни в коем случае так нельзя делать. Каждый банк знает, какую бумагу надо составить, чтобы не было в Израиле. В Америке тоже знают. Чтобы не было этой авейры. Так? Чтобы не было ребит. Специальным образом составляется гемора, опять-таки, это Бавницей, пятый перек про это говорит, специально про вопрос ребит, специальный перек, как эти вещи делать, чтобы не было нарушения ни в коем случае еврейского закона в этом месяце. Но если вы как-то это сделали, это надо быстро...
Платим ребит или процент?
Зависит, а как вы документ составили. От документа, а от вашего договора зависит.
Это тоже очень странная, тяжелая для понимания концепция. Можно на самом деле брать деньги по ребите, это всем понятно. Но так отштопать АФМ в напёстке, так все обставить, что как будто бы он не поймет, что на самом деле происходит. Но это же ерунда.
Да, это ерунда. И ответ на эту ерунду такой. Вся основа сказать, что это ерунда, зависит от того, что вы не учили, что такое ребит на самом деле. Вот. Поэтому для вас это как бы black and white, черное и белое, и все. Но если знать эту концепцию, изучать ее, как сказано в геморе, там рассматривается, как это сделать таким кошерным способом, что это не входит в категорию ребит согласно Торе. Что весь отчет идет от того, не как я понимаю ребит, а как Тора понимает ребит. Знаете, вся эта концепция, что мне нельзя давать так деньги в долг, на самом деле человек хочет получить деньги в долг, в процент. Ему нужны сейчас эти деньги. Тора запрещает. Она идет на самом деле против желания человека. И вот надо понять, что входит в эту концепцию ребит. Что это на самом деле такое, не с точки зрения человеческого понимания, что по человеческому расчету лучше бы наоборот. А как Тора это понимает? Вот если увидеть, как Тора это понимает, то не значит будет, что ты кого-то обманываешь. А хоть им указали способ, зная, чтобы система денежная в мире крутилась между евреями тоже, что нужна машканта. Как это сделать, чтобы не нарушать закон Торы?
Но она же все равно растет.
Но вы не платите ребит при этом. Вы платите процент, но этот процент не значит ребит.
А что он значит?
Процент.
Значит,
я ответил уже, что вы не за... Процент можно, не за ребит платить. Ну хорошо, давайте все, кто имеет сейчас вопросы, останьтесь на секунду. И брат ваш. Пожалуйста, вопрос по компьютеру еще.
Да. Вот Сара из Нари, происходит какое-то противоречие. Допустим, если еврей по Аллахе правильно выполняет, допустим, какой-то мицва, допустим, имеет право в шаббат не лечить или не принимать роды акушерка еврейская у нееврея. И здесь что происходит? Что по Аллахе правильно и как бы все нормально. силы, готов, как бы все здесь равновесие нормальное. Но гнани, они как бы возмущены этим, почему, что происходит. То есть, что здесь получается какое-то несоответствие. То есть не происходит кидуш Ашем, а происходит наоборот.
Так, понятно, я отвечаю на вопрос, Вопрос понятен. Вопрос конкретный с акушерством вот, родов, принятия родов у неевреев. Вот этот вопрос. Значит, они могут сказать, что у евреев принимал, а у нееврея не принимаешь, и здесь нет дарки шолем. Значит, ответ такой. Здесь нет дарки шолем, но когда вот этот закон рабонус или дарки шолем, который мы называем, в определенных ситуациях, там, где это вступает в противоречие с определенным законом Торы, там нет концепции дархи шолом. И чтобы изучать, когда эта концепция есть, когда нет, это надо изучать вот концепции Торы, как Рахавим устанавливает эти законы. Нельзя нарушать саму шаббат ради дархи шолом, это очевидно. Никогда Рахавим не установили такого закона. Поэтому надо смотреть, как я уже говорил, в данной конкретной ситуации, что перевешивает. В данном случае, когда вы приводите пример, на одной стороне закон Торы, нарушение закона Шаббат, с другой стороны концепция Дархи Шолы. Закон такой, что закон Торы сильнее. Вот и все. Пусть идет не к еврейскому врачу. Так, ну хорошо.
То есть есть Аллаха, но если что-то возникает, какие-то противоречия, то нужно обратиться к раввину.
А раввин, который вынесет решение, он сделает решение свое на основании галахи, не просто из пальца высосет его. Опираясь на галаху, он скажет, как надо поступать. В данной ситуации у вас галаха определенно скажет вот так. Поэтому раввин, он скажет эту галаху, вот и все. Потому что жизнь устроена сложно. Разные факторы действуют, разные факторы надо учитывать. И для этого надо вот, для этого какой-то существует, чтобы говорить, как в каждом случае действовать. Ну хорошо, до следующего раза тогда. А, еще один вопрос, пожалуйста. Да.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я поняла, что концепция «Интера Верхэрец» она не абсолютно, если жизнь показывает нам случаи, когда действительно человек далекий от Торы, но в общем морально-нравственный, так скажем.
Еще раз начало вопроса я не слышал, пожалуйста.
Правильно ли я поняла, что эта концепция «Интера Верхэрец» не абсолютно?
Понятно, я сейчас услышал. Значит, на прошлом занятии разбирался «Эйн Тора, эйн дерех эрец». Это высказывание из Геморы. Если нет Торы, то нет дерех эрец. Каковы границы применения этого закона? В этом суть вопроса. Так, сейчас, секунду. Значит, в тот раз говорилось, что в принципе, может быть, можно закрыть эту дверь. Может быть, человек, который имеет неплохие медот, хорошие медот, и не изучал Тору. Значит, такое может быть. Про это говорилось в тот раз. С другой стороны, говорилось, что чтобы иметь как бы высоту в медот, изучение Торы будет на это влиять. Если человек имеет хороший медот, он еще изучает Тору, начал изучать Тору или изучает Тору, у него уровень медот возрастут от этого. В этом смысле можно сказать «эйн тара, эйн медот». В смысле по качеству. Качество может от изучения Тора, оно будет возрастать. То есть, с одной стороны, можно понимать это относительно, что могут быть медоты без Торы. С другой стороны, можно понять абсолютно. Если мы говорим о качестве медот, то трудно ожидать с хорошей медот там, где нет Торы. Они не будут иметь высоты, и на каком-то этапе, в какой-то ситуации обязательно скажется вот приземленность человеческая. его медот, когда конкретно, если говорить, когда наступишь как бы на его любимую мозоль, его медот в этот момент изменится, он превратится в диаметрально противоположного человека. Доброта, мягкость, как рукой снимет. Я был свидетелем таких в жизни не раз, таких значит, случаев. Но человек, который наоборот есть Тора, он будет себя сдерживать, и не только как бы с усилием себя сдерживать, это ему легко будет не пойти на своего внутреннего чувства, а будет по-прежнему оставаться мягким и покладистым. До поры до времени, в определенных рамках, но вот конкретная какая-то ситуация не так его легко собьет с той линии поведения, которой он придерживается. Это вот ответ на ваш вопрос.
Я поняла, спасибо.
До следующего раза. Всего хорошего.
Я хотел...